Борис Акунин. Декоратор. Повесть. Скверное начало. 4 апреля, Великий вторник, утро. Эраста Петровича Фондорина, чиновника особых поручений при московском генерал-губернаторе, особу шестого класса, кавалера российских и иностранных орденов, выворачивало наизнанку. Тонкое, бледное до голубизны лицо коллежского советника страдальчески кривилось. Одна рука в белой лайковой с серебряными кнопочками перчатки была прижата к груди. Другая судорожно рассекала воздух. Этой неубедительной жестикуляцией Эраст Петрович хотел успокоить своего помощника. Ничего, мол, ерунда, сейчас пройдет. Однако по продолжительности и мучительности спазмов это была очень даже не ерунда. Помощнику Фондорина, губернскому секретарю Анисию Петеримовичу Тюльпанову, тощему невзрачному молодому человеку 23 лет, никогда еще не доводилось видеть шефа в столь жалком состоянии. Тюльпанов и сам, впрочем, был несколько зелен лицом, но перед рвотным соблазном устоял и теперь втайне этим гордился. Впрочем, недостойное чувство было мимолетным и потому внимания не заслуживающим. А вот нежданная чувствительность обожаемого шефа, всегда такого хладнокровного и к сантиментам нерасположенного, встревожила Анисия не на шутку. «Подите!» — морщась и вытирая перчаткой лиловые губы, выдавил Эраст Петрович. Всегдашнее легкое заикание, память о давней контузии, от нервного расстройства, заметно усилилась. «Туда подите! Пусть протокол подробный! Фотографические снимки во всех ракурсах! И следы, чтоб не затоптали!» Его снова согнуло в три погибели, но на сей раз вытянутая рука не дрогнула. Перст непреклонно указывал на кривую дверь дощатого сарайчика, откуда несколькими минутами ранее коллежский советник вышел весь бледный на подгибающихся ногах. Идти назад в серый полумрак, где вязко пахло кровью и требухой, Анисию не хотелось. Но служба есть служба. Набрал в грудь побольше сырого апрельского воздуху, эх, самого бы не замутило, перекрестился и как головой в омут. В лачуге, использовавшейся для хранения дров, а ныне, по случаю скорого окончания холодов, почти опустевшей, собралось изрядное количество народу. Следователь, агенты из сыскной, частный пристав, квартальный надзиратель, судебный врач, фотограф, городовые и еще дворник Климук, обнаруживший место чудовищного злодеяния. Утром сунулся за дровишками, узрел, поорал, сколько положено, да и побежал за полицией. Горело два масляных фонаря. По низкому потолку колыхались неспешные тени. Было тихо, только в углу тонко всхлипывал и шмыгал носом молоденький городовой. «Ну-с, а это у нас что?» — с любопытством промурлыкал судебно-медицинский эксперт Егор Вильямович Захаров, поднимая с пола рукой в каучуковой перчатке нечто назреватое и сине-багровое. «Никак селезеночка. Вот и она, родимая. Отлично-с. В пакетик ее, в пакетик. Еще утроба, левая почка, и будет полный комплект, не считая всякой мелочи. Что это у вас, месье Тюльпанов, под сапогом? Не брыжейка?» Анисий глянул вниз, в ужасе шарахнулся в сторону и чуть не споткнулся распростертое тело девицы Андреечкиной, Степаниды Ивановны, 39 лет. Эти сведения, равно как и дефиниция ремесла покойной, были подчеркнуты из желтого билета, аккуратно лежавшего на вспоротой груди. Более ничего аккуратного в посмертном облике девицы Андреечкиной не наблюдалось. Лицо у ней, надо полагать, и при жизни собой невидное, в смерти стало кошмарным. Синюшное, в пятнах слипшейся пудры. Глаза вылезли из орбит, рот застыл в беззвучном вопле. Ниже смотреть было еще страшней. Кто-то располосовал бедное тело гулящей вдоль и поперек, вынул из него всю начинку и разложил на земле причудливым узором. Правда, Егор Вильямович успел уже почти всю эту выставку собрать и по нумерованным пакетам разложить. Оставалось только черное пятно привольно растекшейся крови да мелкие лоскуты не то из кромсанного, не то из изорванного платья. Леонтий Андреевич Ижицын, Следователь по важнейшим делам при окружном прокуроре присел на корточки подле врача, деловито спросил. «Следы соития?» «Это я вам, голуба, после обрисую. Отчетец составлю и все как есть отображу. Тут, сами видите, тьма египетская и стон кромешный. Как всякий инородец, в совершенстве овладевший русским языком, Егор Вильямович любил вставлять в свою речь разные заковыристые обороты. Несмотря на вполне обычную фамилию, был эксперт британских кровей. В царстве покойного государя приехал доктор-батюшка, тоже лекарь, в Россию, прижился, а трудную для русского уха фамилию Зекрейс приспособил к местным условиям. Егор Вильямович по дороге, как в пролетке ехали, сам рассказывал. По нему и видно, что не свой брат русак. Долговязый, масластый, волоса песочные, рот широкий, безгубый, подвижный, беспрестанно перегоняющий из угла в угол дрянную пеньковую трубку. Следователь Ижицын с показным интересом, явно бравируя, посмотрел, как эксперт вертит в цепких пальцах очередной комок истерзанной плоти, и саркастически поинтересовался. «Что, господин Тюльпанов, ваш начальник все воздухом дышит?» «А я говорил, приотлично обошлись бы и без губернаторского надзора. Не для утонченных глаз картинка, а мы люди ко всему привычные». Понятное дело, недоволен Леонтий Андреевич, ревнует. Шутка ли? Самого Фондорина за расследованием глядеть приставили. Какому ж следователю такое понравится? «Да что ты, Леньков, как девка!» — рыкнул Ижицын на всхлипывающего полицейского. «Привыкай! Ты не для особых поручений, стало быть, всякого еще насмотришься». «Не приведи Господь к такому привыкнуть», — в полголоса пробурчал старший городовой Приблудько, служака старый и опытный, Анисию известный по одному третьегоднишнему делу. «Так ведь и с Леонтием Андреевичем не в первый раз вместе работать приходилось. Неприятный господин, дерганный весь, беспрестанно посмеивается, а глаза колючие. Одет с иголочки, воротнички будто из алебастра, манжеты и того белее. Сам все по плечам щелкает, соринки сбивает. Чистолюбец, большую карьеру делает. Только вот на минувшее крещение у него с расследованием по духовной купца Ситникова заминка вышла. Дело было шумное, отчасти даже затрагивающее интересы влиятельных особ, и потому проволочки не терпящие. Ну, его сиятельство князь Долгорукой и попросил Эраста Петровича помочь прокуратуре. А из шефа известно, какой помощник. Взял, да все дело в один день распутал». Не зря Ижицын бесится, предчувствует, что сызнова ему без лавров оставаться. «Вроде все», — объявил следователь. «Стало быть так, труп в полицейский морг на божедомку, сарай опечатать и городового поставить, агентам опросить всех окрестных жителей, да построже, не слыхали ли, не видали ли чего подозрительного. Ты, Климук, в последний раз за дровами в 11:00 заходил, так?» — спросил Леонтий Андреевич дворника. «А смерть наступила не позднее 2:00». Это уже к эксперту Захарову. Стало быть, интересоваться промежутком. С начала 11:00 до 2:00. И снова к Лемуку. «Ты, может, с кем говорил уже из тутошних? Не рассказывали чего?» Дворник, пегая борода веником, кустистые брови, шишковатый череп, рост 2 аршина 4 вершка, особая примета бородавка посередине лба, упражнялся в составлении словесного портрета Анисий, стоял комкая и без того до невозможности мятый картуз. «Никак нет, ваше благородие, нечто мы не понимаем. Дверь сарая подпер и побег к господину Приблудько, а из-за колодка меня уж не пущали, пока начальники не прибудут. Обыватели они и знать ничего не знают. То есть, конечно, видеть-то видят, что полиции понаехало, что господа полицейские прибыть изволили. А про страсть эту, — дворник покосился в сторону трупа, — жителям неведомо». «Вот это мы и проверим», — усмехнулся Ижицын. «Стало быть, агенты за работу, а вы, господин Захаров, увозите свои сокровища. И чтоб к полудню полное заключение по всей форме». «Господ агентов, прошу оставаться на месте», — раздался сзади негромкий голос Эраста Петровича. Все обернулись. Как вошел коллежский советник? Когда? И дверь-то не скрипнула. Даже в полумраке было видно, что шеф бледен и расстроен. Однако голос ровный и манера говорить всегдашняя, сдержанная. Учтивая, но такая, что возражать не захочешь. «Господин Ижицын, даже дворник понял, что болтать о происшествии не следует», — сухо сказал Эраст Петрович следователю. «Я, собственно, для того и прислан, чтобы обеспечить строжайшую секретность. Никаких опросов. Более того, всех присутствующих прошу и даже обязываю хранить об обстоятельствах дела полное молчание. Жителям объяснить, чтоб повесилась гулящая. Наложила на себя руки, обычное дело. Если по Москве поползут слухи о произошедшем, каждый из вас попадет под служебное расследование. И тот, кто окажется виновен в разглашении, понесет суровое наказание. Извините, господа, но таковы полученные мною инструкции. И на то есть свои причины». Городовые по знаку доктора взяли было стоявшие у стены носилки, чтобы положить на них труп. Но коллежский советник поднял руку. «Погодите». Он присел над убитой. «Что это у нее на щеке?» Ижицын, уязвленный репримандом, пожал узкими плечами. «Пятно крови! Тут, как вы могли заметить, крови в изобилии!» «Но не на лице!» Ирас Петрович осторожно потер овальное пятно пальцем. На белой перчаточной лайке остался след. С чрезвычайным, как показалось Анисию, волнением коллежский советник, а для Тюльпанова просто шеф, пробормотал. «Ни пореза, ни укуса!» Следователь наблюдал за манипуляциями чиновника с недоумением, эксперт Захаров с интересом. Достав из кармана лупу, Фондорин прильнул к самому лицу жертвы, всмотрелся и ахнул. След губ. Господи, это след поцелуя. Не может быть никаких сомнений. Что же так убиваться-то, съязвил Леонтий Андреевич. Тут есть метки и пострашнее. Он качнул носком штиблета в сторону раскрытой грудной клетки и зияющей ямы живота. Мало ли что взбредет в голову полоумному. «Ах, как скверно!» — пробормотал коллежский советник, ни к кому не обращаясь. Быстрым движением сорвал запачканную перчатку, отшвырнул в сторону. Выпрямился, прикрыл глаза и совсем тихо. «Боже, неужели это начнется в Москве?»